слушайте
школьный радиоканал
«Малая Садовая».
Николай Голь.
Жизнь замечательных слов.
О чем поют канарейки?
Сидит канарейка в клетке, заливается, чистит ярко-желтые перышки, ничего не знает о происхождении своего имени. А оно географическое. А если смотреть глубже, то еще и древнеримское.
Будем смотреть глубже. По латыни «canis» – «собака». Оттуда позже перешло это слово в испанский и португальский языки. В 15 веке испанцы и португальцы считались самыми опытными в Европе моряками. Исследовав прибрежные воды, выбрались они в океан, плыли дальше и дальше.
Будем плыть дальше. В 1402 году испано-португальские корабли открыли в Атлантическом океане у северо-западных берегов Африки группу островов. Матросы сошли на берег.
Но невеличественная вершина действующего вулкана Санта-Крус-де-Тенерифе, возвышающаяся почти на 4000 метров, поразила их. А громкие звуки...
Вы, наверное, думаете, что это было пение канареек? Вовсе нет.
Путешественников потряс нескончаемый лай диких псов, доносившийся из зарослей. Капитан достал карту, нанес на нее очертания открытых земель и написал название «Собачьи острова». По-испански «Канарские». А канареек на этих островах обнаружили много позже.
Сидит себе в клетке собачья птичка, чистит перышки, не лает, не кусается. Интересно, о чем она поет?
Вверх и низ.
Мы все любим ходить летом на пляж, загорать, купаться, но еще сравнительно недавно купальные костюмы выглядели совсем не так, как теперь.
Они были в основном одноцветными, закрывали почти все тело, включая плечи, а у дам еще имели и юбочку, маленькую, как балетная пачка. Медленно, очень медленно открывалось тело для солнечных лучей и посторонних взглядов.
Важнейшим рубежом в жизни купальщиков стали расположенные в Тихом океане, неподалеку от самой глубокой в мире Марианской впадины, Маршалловы острова.
И вовсе не потому, что там тепло чуть ли не круглый год.
Скорее, как-то не странно, от того, что на одном из островков архипелага 1 июля 1946 года американцы произвели взрыв атомной бомбы.
Имя острова не сходило с первых страниц газет. Для того времени такие события, как ядерные испытания, были редкостью.
Этим и воспользовался изобретатель нового дамского пляжного костюма парижанин Леуриар и дал своему детищу имя малюсенькой части суши, со всех сторон окруженной водой.
Отличная реклама.
Да и по сути название оказалось верным. Во-первых, купальник был среди своих собратьев таким же маленьким, как остров среди своих. Во-вторых, что же, как не купальный костюм, должно быть со всех сторон окружено водой?
Леуриар не был модельером, он был инженером-машиностроителем. И конструированием одежды занимался на досуге.
Но новый купальник принес ему невиданный успех. Успех повсеместный и скандальный.
В Италии и Испании изделия Риара, состоящие из раздельных верха и низа лифчика и трусиков, было запрещено под угрозой уголовного наказания. В Соединенных Штатах хоть и не существовало юридического запрета, но общественное мнение относилось к раздельному верху и низу весьма неодобрительно.
Только после того, как в купальниках Риара стали публично появляться кинозвезды, например, Бриджит Бардо, новая мода завоевала весь свет.
Леуриар забросил машиностроение, целиком ушел в моделирование одежды, много раз судился с фирмами пиратски, производившими его ноу-хау, разочаровался в людях, продал свой дом моды и уехал в Швейцарию, где и умер в 1984 году.
Вот, кажется, и все.
Нет, не все.
Не все?
Не все. Мы забыли сказать, как назывался островок, на котором Соединенные Штаты произвели в 1946 году ядерный взрыв. Остров Бикини, 11 градусов 35 минут северной широты и 165 градусов 25 минут восточной долготы.
Автор передачи – писатель Николай Голь, режиссер Галина Дмитренко, звукорежиссер Дмитрий Апостолов, редактор Сергей Махотин. Вели передачу артисты Вячеслав Захаров и Сергей Дрейден.
Вы слушаете школьный радиоканал
«Малая Садовая».
Здравствуй, Скирсина. Что ты так внимательно рассматриваешь?
Сам не пойму.
Как это может быть?
Да вот так, по-моему, это ноты. А написано, что картинки.
Ну-ка покажи-ка, что это за ноты и что за картинки.
Вот, посмотри.
А, так это же картинки с выставки.
Я же и сказал, какие-то картинки.
Это не какие-то, Скирсина. Картинки с выставки... Это замечательное произведение Модеста Петровича Мусоргского.
Почему же ты никогда о нем не рассказывал?
Мне помнится, что рассказывал, но очень давно.
Когда меня еще на свете не было.
Возможно.
Тогда расскажи еще раз.
Ну, с большим удовольствием. Итак, прошу, дорогой Скирсина, прогуляться вместе со мной по выставке.
По какой выставке?
Ну, конечно же, по выставке работ Виктора Александровича Гартмана. Ведь с нее все и началось.
Что началось?
Ну, больше пока никаких вопросов. Скоро все узнаешь и поймешь.
Интересные картинки. Но кто их нарисовал?
Я же сказал, их автор – русский художник и архитектор Гартман. Виктор Александрович Гартман был современником Мусоргского. Он родился всего на несколько лет раньше композитора, в 1834 году. А повстречались они в 70-х годах, когда Гартман вернулся из длительной заграничной поездки и начал работать над оформлением Всероссийской выставки. Вот тут-то его и заприметил Владимир Васильевич Стасов.
Но ведь Стасов был музыкальным критиком.
Нет, не только. Живопись, скульптура, архитектурная история, литература. Все его привлекало. Он был широко образован, щедр и горяч. Он постоянно искал, находил таланты, а найдя, помогал словом и делом. Гартман и Мусоргский познакомились в доме Стасова и скоро стали друзьями. В работах Гартмана Мусоргский почуял родной ему русский дух.
Там русский дух, там Русью пахнет.
Ты очень, кстати, вспомнил эти строки Александра Сергеевича Пушкина.
Наверное, Мусоргский вырос в деревне.
Ты угадал.
Он сам был крестьянским сыном?
Нет, Модест Петрович Мусоргский вырос в дворянской усадьбе. Он и его старший брат Филарет были, как тогда говорили, борчуками. Ну, впрочем, до сих пор слишком мало достоверных сведений о детстве композитора.
Даже ты, виртуоз, ничего об этом не знаешь?
Да нет, кое-что знаю, конечно. Модест Петрович Мусоргский родился в 1839 году. в селе Карево Торопецкого уезда Псковской губернии. По дворянскому обычаю он получил образование в офицерской гвардейской школе, но уже в 19 лет бросает навсегда военную службу. Отныне музыка становится главным делом его жизни.
А дальше? Ведь дальше начинается самое интересное.
Да, конечно. Но о произведениях Мусоргского в двух словах не расскажешь. Поэтому поговорим сегодня хотя бы об одном. О картинках с выставки. Совершенно неожиданно совсем еще молодой художник Виктор Гартман умирает. Мусоргский потрясен. Бедное, сирое русское искусство, восклицает он. Владимир Васильевич Стасов при содействии общества архитекторов организует в залах Академии художеств посмертную выставку работ Гартмана. Выставка оставалась открытой для посетителей в течение февраля и марта 1874 года, а 22 июня того же года Мусоргский ставит точку на последней странице своего нового сочинения, которое называет «Картинки с выставки». А вот и некоторые из картинок. Смотри и слушай.
Кто это?
Это гном.
Здесь нет такого рисунка.
Действительно нет, но я расскажу тебе, что там было изображено. У Гартмана это рисунок «Елочные игрушки». Уродливый человечек на кривых ножках, нечто вроде щелкунчика для разламывания орехов.
По-моему, этот гном очень страшный.
Страшный, уродливый, жалкий. И кажется, он стыдится своего уродства, своего жалкого вида, а от этого кривляется еще сильнее.
Thank you. Смотри, что на этой картинке.
Лучше сначала послушаем музыкальную картинку «Балет невылупившихся птенцов».
Птенчики едва держатся на ножках.
Еще бы! Едва вырезали из крупы.
А уже толкаются, пищат.
А вот на картинке не то.
Вижу. На картинке в верхнем углу птичья головка, а в середине маленький человечек раскинул рубчики, как крылья, а сам одет в яичную скорлупу. Рядом такой же, тоже в скорлупке. Совсем еще малыш.
А вот тебе и объяснение этой картинки. В середине прошлого века шел на петербургской сцене балет Гербера «Трильби». И был в этом балете эпизод, где группа маленьких воспитанников и воспитанниц театрального училища, наряженных канареечками, живо бегали по сцене. Иные были вставлены в яичные скорлупки, словно в латы. Рисунок же Гартмана – это всего лишь эскизы театральных костюмов.
А Мусоргский?
Ну, Мусоргскому достаточно было взглянуть на эти костюмы, чтобы нафантазировать веселую остроумную сценку.
А птенчики получились как живые. Какая картинка тебе нравится больше всего?
У Мусоргского?
Ну да, музыкальная картинка.
Я очень люблю «Старый замок».
Не понимаю, как можно в музыке изобразить замок?
Мусоргский представил себе, что живет в этом замке красавица.
Ее надо спасти?
Нет, для нее надо спеть прекрасную песню любви.
И кто ее будет петь?
Ну, конечно же, средневековый рыцарь Трубадур.
Это ты сам придумал?
Ничего подобного. У этой картинки есть подзаголовок. Песня Трубадура.
Thank you.
А не хочешь ли взглянуть на эту картинку? Прелестные старинные часы, выполненные в русском народном стиле, будто тончайшая резьба по дереву украшает их. Если приглядеться, то увидишь героев русских народных сказок.
А ножки? Смотри, какие у этих часов ножки куриные.
И сразу можно догадаться, что часы-то эти – жилища бабы-яги. Часы у художника красивые, изящные.
А баба-яга злая.
Мчится в ступе баба-яга, все сметает на своем пути. Вовсе не баба-яга летит, а разгулялась сила удаль молодецкая. Это финал картинок с выставки «Богатырские ворота». Проект «Ворот в Киеве».
А у Мусоргского?
Слушая музыку, нетрудно понять. В ней неотделимая богатырская сила.
И русский дух.
Thank you.
Я бесконечно люблю Мусоргского. Мне доставляет удовольствие читать его письма. Их слог так оригинален, так не похож ни на чей другой. Его мысли необычны. Кажется, он всегда взволнован. Нет, не взволнован. Потрясен до глубины души то ли воспоминаниями, то ли раздумьями о чем-то огромном, то ли вот-вот увиденной сценкой. За его необычностью, оригинальностью, даже резкостью чувствуется душа нежная, деликатная, легко уязвимая, что касается его судьбы. Не так давно попала мне в руки книга «У истоков музыки великой». Как узнал я из предисловия, ее автор, Николай Степанович Новиков, журналист из «Великих Луг», тоже человек, преклоняющийся перед гением Мусоргского. Много раз побывал он на родине композитора и собрал в своей книге множество дотоле неизвестных материалов, в том числе и о детских годах композитора. Людмила Ивановна Шестакова, сестра великого композитора Михаила Ивановича Глинки, в своих воспоминаниях написала: «С первой встречи меня поразила в нем какая-то особенная деликатность и мягкость в обращении. Это был человек удивительно хорошо воспитанный, выдержанный. Не раз на мои замечания, как он может так владеть собой, он мне отвечал. Этим я обязан матери. Она была святая женщина». Видно, детство его, о котором мы так мало знаем, было счастливым и привольным. Как рассказывали каревские старожилы, Борчукам, Филарету и Модесту не возбранялось водить дружбу с крестьянскими детьми. Кто-то из потомков композитора вспоминал фотографию, где братья одеты в крестьянские рубахи и штаны. Летом вся ребятня собиралась у озера, слева и справа зеленые отмели. Берег чистый, песчаный, у самой воды на кольях невод развешен на просушку, а малые ребята помогают выбирать из сетей траву и рыбешек. Утром, не умываясь, бежали купаться. Вначале мальчики, потом девочки. Плавать учились на досках, специально пузыри свиные надували. Модест Петрович терпеть не мог, чтобы ловили рыбу на удочку. «Надо, — говорил он, — ловить сетью, чтобы не мучить напрасно рыбу. Надо вообще всегда избегать делать больно какому бы то ни было живому существу и не заставлять страдать другого ни нравственно, ни физически». Частицу того, что дала мне жизнь, я изобразил в музыкальных образах. Это из письма Мусоргского. Откуда пришли эти воспоминания, которые помогли композитору создать такое необычное сочинение, как это? Возможно, многие пришли тоже из детства. Что за нити жемчугов и бриллиантов? Что за неслыханная музыка? — восклицал Стасов. Детскую Мусоргского услышал Репин, назвал ее поистине чудной вещью и нарисовал для цикла заглавный лист.
Ах ты, проказник, клубок размотал, прутки растерял, ах ты, все петли спустил. лист обрызгал чернилами. Бухал, бухал, пошел бухал. Проказник.
Бессель издал детскую. В Веймаре ее проиграл Ференц Лист и пришел от нее восторг. Мусоргский, узнав об этом, написал в письме к Стасову: «Я никогда не думал, чтобы Лист, избирающий колоссальные сюжеты, мог серьезно понять и оценить детскую, а главное — восторгаться ею, ведь все же дети в ней россияне». Не только музыку, но и слова детской написал сам Мусоргский. Одна из первых исполнительниц вспоминала: «Детскую пела я постоянно, по несколько раз, когда у нас бывали музыкальные собрания, и много раз в концертах, и всегда с большим успехом».
Спать.
И еще она писала о Мусоргском. Модест Петрович был очень некрасив собой, но глаза у него были удивительные. В них было столько ума, так много мыслей, как бывает только у сильных талантов. Он прелестно декламировал и пел, хотя почти без голоса, но с замечательным выражением. Он очень любил детей и старался изучить их, но самых маленьких боялся. Ему все казалось, что он им сделает больно. Дети его понимали и также очень любили Мусоргского. Передачу подготовили Лев Лемке, Дима Васильев, Галина Дмитренко, Михаил Куделин, Евгения Киянова.
Вы слушаете школьный радиоканал
«Малая Садовая».
Пегасик. Гелия Маура. Хрустальный зайчик. Зайчик, зайчик, ты откуда? Я прошел сквозь это блюдо. Я петлял в его ложбинках. Полосатой стала спинка. Желтый, красный, фиолетовый. Дрогнул зайчик, прыг, и нет его. Вот же, вот он на стене. 7 полосок на спине. Ночь. На цыпочках с постели к прохладному окну снежинки полетели в ночную глубину. Фонарь чуть-чуть колышет ограду за стеклом. Дом за спиною дышит покоем и теплом. Корявые ветки пальцы снежком опушены. По крышам тихо катится воздушный шар луны. Солнечное утро. Солнца много-много-много. Солнце — целая страна. Вязнут солнечные ноги в низких ветках у окна. Вот оно еще немножко сил накопит в вышине. Золотой сороконожкой проберется в дом ко мне. Самовар. На даче у бабушки есть самовар. Украшен медалями, важен и стар. Он прожил у бабушки 1000 лет. Он шишки сосновые ест на обед. Он полон таинственных звуков, когда его ставят для внуков. Сходство. У бабушки с мамой похожие лица. Похоже, глядят, начиная сердиться. Похоже, смеются. Похоже, поют. Похоже, капризничать мне не дают. А если неправду сказать мне случится, похоже, чужими становятся лица. Точно не бабушка, точно не мама. Бабушка с мамой не терпят обмана. Подарок. Мне лучше не было подарка. На одеяле грелкой жаркой мурлычет полосатый кот, упрятав лапы под живот. А то разгуливает важно, задрав свой хвост многоэтажный. У нас до этого кота жила в квартире пустота. Не мурлыкала, не грела, изо всех углов смотрела. А теперь наоборот. Изо всех углов, мой кот. Вечернее купание. Месяц баловень двурогий, месяц выгнутый бочок, расстелил ты нам под ноги золотой половичок. Побежим тебе навстречу по дорожке золотой и расплещем синий вечер позолоченной водой. Лижет теплая водица остывающий песок. Сарафанчики и ситца улеглись венком у ног. В полутьме белеют лица, слышен звонкий голосок. Лижет теплая водица остывающий песок. Школьный бал. Туфелька туфельке делает знак. Что-то танцуешь ты нынче не так. Надо кружиться вот так, посмотри. Раз, два, три, раз, два, три и раз, два, три. Туфелька туфельке грустно в ответ. Ах, у меня настроения нет. Ножку подставил мне вредный башмак. Вот почему я танцую не так. Стоит ли так горевать? Может, хотел он с тобой станцевать? Да не сумел, и у двери внизу пыльным шнурком вытирает слезу. На Пегасике вас катали поэтесса Гелия Маура и актриса Марьяна Мокшина, звукорежиссер Дмитрий Апостолов, режиссер Галина Дмитренко.
На этом школьный радиоканал «Малые Садовые» свою работу заканчивает. До новых встреч, друзья!